Русская служба новостей. Русновости.ру. Первая медицинская помощь на все случаи жизни. Неотложка.
Большой формат.
Добрый день. В эфире Русская служба новостей, программа «Неотложка» и ведущий доктор Соколов. Сегодня у меня в гостях Алексей Водовозов, врач-терапевт. И мы поговорим про очень простую тему, с которой сталкиваются абсолютно все люди, кто хотя бы раз ходил в поликлинику или вообще к врачам. Мы поговорим про анализы. Вот, собственно, и первый вопрос. Какие бывают анализы, зачем они нужны?
Добрый день. Анализы бывают разные. Значит, это метод диагностики, который позволяет уточнить...
Методы, наверное.
Много. Да, методы. То есть, это лабораторная диагностика, если так все это вместе сложить, например. Вот. Методы диагностики, которые позволяют объективизировать те или иные... патологические процессы, которые идут в нашем организме. Засечь какие-то изменения в крови, предположим, в других биологических жидкостях. Посмотреть, что творится в легких, сделав снимок. Посмотреть, что творится в желудке, использовав так называемую кишку, фиброгастроскоп и так далее.
А зачем, собственно, приходит пациент к врачу? И просто человек к врачу приходит, и он врач. И врач ему назначает огромное количество всяких исследований. Анализ крови, анализ мочи, рентген, УЗИ, чего только не назначает. То есть там список бывает очень большой, и пациент сразу начинает говорить, а можно вот этого не делать, можно вот этого не делать. Или просто, не спрашивая, начинает не делать, потому что хорошо, если это бесплатно в поликлинике, а если это за деньги, то это вылетает в очень большую копеечку. Например, те же анализы на аллергены. То есть когда как каждый аллерген там... по несколько сотен рублей, а их там 99 штук, например.
Ну, прежде всего, чисто по клинической картине очень трудно отличать между собой некоторые заболевания.
То есть, клиническая картина – это пришел, посмотрел, да, пощупал,
да, послушал и так далее. Да. То есть, предположим, услышал какие-то хрипы в легких и еще что-то. Для того, чтобы точно сказать, какой процесс идет, врачу необходимы объективные данные. То есть не те, которые он собирает самостоятельно с кончиков пальцев или со стетоскопа, а те, которые, можно сказать так, пришить к делу, то есть положить в историю болезни, вложить в карточку больного и так далее, на котором будет точно видно, на каком основании врач поставил окончательный диагноз и на каком основании он назначил лечение.
Так может тогда наоборот, не ходить по врачам, есть платные лаборатории, пришел, сам себе назначил, сам сдал, сам поставил диагноз. Зачем врач-то нужен?
Другая сторона. Для того, чтобы эти анализы прочитать, и для того, чтобы их правильно интерпретировать...
В интернете куча информации.
Ну, знаете, вот о том, какая информация в интернете, мы еще поговорим. Но в основном для того, чтобы сориентироваться в анализах, в результатах различных инструментальных исследований, все-таки необходимо иметь медицинское образование. Хотя бы потому, что не только клиническая картина бывает разная для разных, так сказать, для... разных заболеваний, но и лабораторная или инструментальная картина тоже может быть разной у разных заболеваний. Необходимо соотносить то, что есть в клинике, то есть внешне, и то, что есть по анализам. Для этого и нужен врач.
Хорошо. Тогда вопрос следующий. Пришел пациент с анализами к доктору, уже все сделал, а доктор ему говорит, что эти анализы ему не нравятся, идите в другую лабораторию, пересдавайте этот же самый анализ. Или это УЗИ ему не нравится, идите к другому специалисту, пересдавайте. Это что, выманивание денег или врачу действительно это нужно?
Ну, иногда я не исключаю, что это может быть, конечно, и выманиванием денег, но в большинстве случаев это будет все-таки делаться в интересах пациента. Почему? Дело в том, что различные лаборатории, различные диагностические кабинеты, диагностические отделения, они используют разную аппаратуру, разные реактивы и так далее и тому подобное. То есть, если врач знает конкретно, какая лаборатория чем пользуется, какими, предположим, там... какие автоматы у них стоят, какие реактивы они используют, какие системы очистки и так далее, то он может доверять или не доверять тем или иным анализам или исследованиям. К сожалению, слишком много, достаточно часто встречаются ложноположительные или ложноотрицательные результаты, которые неблагоприятно сказываются на
постановке. То есть, когда человек или находит, или находит,
или то, находит чего то, чего нет. Совершенно верно.
Хорошо, но тогда, даже если доктор послал в лабораторию, которой вроде как доверяет, приходит анализ, он говорит, чего-то я этому анализу не верю. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Как-то в голову пациента не укладывается. Почему это происходит?
Ну, к сожалению, такое тоже бывает, потому что нельзя исключать, во-первых, человеческий фактор, и во-вторых...
То есть ошибки лаборанта?
Ошибки лаборанта, да, есть такое, потому что если, предположим, это связано с тем, что лаборант сам самостоятельно какие-то реактивы добавляет, делает мазки или еще что-то, он может ошибиться, это первая сторона. Вторая сторона — мог ошибиться сам врач, потому что некоторые... скажем, исследование лабораторное требует взятия материала из конкретных участков, там, слизистых или еще что-то. Нужно точно знать, где данное заболевание локализуется. Потому что если промахнуться мимо этого участка, мы получим ложно-отрицательный результат. То есть мы не найдем того, чего должны были найти. И второй момент. Любая техника дает сбои. Такое тоже бывает. И даже в самый высокотехнологичный анализ заложен определенный процент ошибок. Ну, там может быть от 5 до 15. В зависимости от метода, от использования аппаратуры, от лаборатории и так далее. Обычно врач, который достаточно длительное время работает с пациентами, он уже знает, у него есть определенный набор своих лабораторий, своих исследовательских каких-то учреждений, которых он знает и которым он доверяет.
Какие анализы на сегодняшний день считаются наиболее надежными?
Сложно сказать так, что вот есть прям стопроцентные анализы, к сожалению, таких нет. Предположим, тот же анализ кала на яйца глиста, он сдает не 5% ошибку, а порядка 5% только точность. Вот, то есть у него достаточно большая погрешность. Это в основном технологическая погрешность. Mm-hmm. Там очень много факторов влияет. Вот это первое.
А если взять, например, тот же ПЦР? ДНК-диагностику, вроде это самое точное, что может быть на свете.
Ну, в принципе, да. Теоретически, да, на сегодняшний момент это самый точный метод. Однако, есть такая тонкость, что в воздухе, скажем, у нас улетает очень много чего, в том числе и обрывки чужеродных ДНК, и если лаборатория не соблюдает определенные критерии чистоты, а это, скажем, очень строгие требования, то есть биологический фильтр очистки 99,9% должен быть, то если этот материал попадет в исследуемый анализ, мы получим не то, что есть у пациента, а то, что летало в воздухе.
Программа «Неотложка» продолжается. В студии доктор Соколов и мой гость Алексей Водовозов, врач-терапевт. Получается, что для того, чтобы поставить какой-то диагноз, нужно сдать кучу анализов. Да? Анализ крови, анализ мочи, сделать УЗИ, сделать рентген, там, я не знаю, гастроскопию, еще что-то. А анализов крови не один, там, а десяток. Может быть, как-то найти метод, которым можно на все сразу. Вот есть какие-то компьютерные методы, насколько я сейчас знаю, которые сразу ставят кучу диагнозов, сразу проверяют организм на все. Можно о них подробнее?
Да, значит, при всей информативности вот, методов лабораторной диагностики, инструментальных исследований, у них есть один достаточно такой большой недостаток, минус, то есть недостаточная визуализация для пациента. Угу. Если врачу, скажем, по ЭКГ все понятно, то для пациента это конспект на лекции, то есть это совершенно не ясно.
Даже не конспект, это просто одна кривая линия.
Которая непонятно о чем говорит. Это, в принципе, касается практически всех анализов, то есть включая даже такие методы с картинками, скажем, как рентгеноскопия, рентгенография, там, МРТ и так далее. Их все равно должен оценивать
специалист.
Картинка
есть, но ничего не понятно.
Да, но ничего не понятно. Там надо иметь очень хорошее пространственное воображение, чтобы сориентироваться, скажем, в той же картине УЗИ. Значит, этим пользуются люди, которые...
Этим это компьютерная диагностика?
Нет. Вот этим недостатком традиционной диагностики пользуются люди, которые предлагают альтернативную диагностику, вот как вы говорили, все в одном. То есть, когда можно пациенту показать, что он творится у него в организме, все это будет ясно и понятно в картиночках, цветах и так далее и тому подобное. Значит, одна из таких методик называется диагностика по живой капле крови или гемосканирование. Значит, на чем она построена?
Только у меня сразу вопрос. Угу. Что такое живая капля крови? Когда мы сдаем анализ крови из пальца,
эта кровь живая
только несколько секунд.
Она живая только несколько секунд. То есть затем в нее добавляют либо специальные реактивы, либо ее сразу собирают в пробирки с определенными реактивами, либо делают из нее мазок для того, чтобы кровь не успели в ней пройти процессы, скажем, там, высыхания и так далее. То есть чтобы она осталась информативной. Здесь же, в данном случае, все построено на том, что, значит, самое правильное – это смотреть именно живую ткань. Кровь у нас является тканью, соответственно, мы смотрим, ну, то есть живой.
Бедные цитологи, они смотрят все время срезанные.
Они все время смотрят мертвые клетки. А здесь, значит, все построено на том, что самая правильная самая правильная информация идет именно из живой клетки. Поэтому смотрится живая нативная капля крови в темнопольном микроскопе при увеличении 1500. Изображение, оно дается не в микроскоп, а на экран компьютера.
Так. Ну, это достаточно просто сделать.
Да,
с увеличением. То есть, рекомонаду точно так же можно смотреть.
Да, ну, совершенно верно. Значит, здесь на этом, на экране или ноутбука, или компьютера демонстрируется картина крови пациента, и врач, который сидит, ну, или лаборант там,
конкретно. Эритроциты, лейкоциты, больше
да,
ничего.
Да, совершенно верно. И вот эту картину, которую они видят перед собой, врачи начинают очень интересно интерпретировать.
А как ее можно интерпретировать?
Интерпретировать, значит...
Количество лейкоцитов, количество эритроцитов, количество остальных кровяных клеток надо подсчитать.
Да, но чтобы посчитать, это нужны специальные камеры, определенные поля и так далее.
Вот. Что вы мне пытаетесь втюхать?
Я в этом тоже долго разбирался, потому что разобраться в этом было достаточно сложно. Что там можно увидеть?
Нет, увидеть можно клетки крови. Это замечательно. Да. Очень интересно.
Вот, значит, те, кто продвигают данную методику, утверждают, что можно увидеть, например, личинки глистов. Можно увидеть бактерии, грибы.
Что-то я не понимаю. Личинки глистов живут в кишечнике. Ну, хорошо, в печени. А при чем тут кровь?
Андрей, ну это вы знаете, потому что вы доктор. Это знаю я, потому что я доктор. Далеко не все пациенты об этом знают.
Кого еще, кроме личинок глистов, там нужно увидеть?
Грибы можно увидеть. Да, внутриэритроцитарных паразитов можно увидеть. Можно увидеть изменение pH. Можно увидеть клетки.
Изменение pH можно увидеть.
Поврежденные радикалы.
Да. Только для этого есть специальные реактивы. Как можно увидеть щелочное или кислое под микроскоп.
Вот это все можно увидеть.
Можно.
Да, существуют специальные атласы электронные. Да, к сожалению, не могу по радио это показать, но вот у меня есть картинки из этих атласов, которые специально для этих врачей предназначены. И там указано, предположим, что вот данная картина следует интерпретировать как, предположим, вот личинки глистов. Или там кристаллы холестерина.
Мне стало сразу интересно, есть ли такие атласы гадания на кофейной гуще, когда
вот,
предложена картинка, ее можно как-то интерпретировать?
Нет, ну вы знаете, что самое интересное, что действительно, не зная о том, что это на самом деле, можно принять ту картину, которая изображается в атласе, или та, которая демонстрируется на компьютере, ее можно принять, ну действительно, там, или за личинку глистов. Или там за бактерию, или за кристалл холестерина, или там за кристалл мочевой кислоты, или за какого-то неведомого паразита огромных размеров.
Неведомую зверушку.
Да, неведомую зверушку. Я потом еще расскажу, там очень интересный случай с этой неведомой зверушкой. Значит, на чем все это строится? Опять же, на незнании, на отсутствии информации людей. Например, изображается, ну, вот есть такая картинка, показан, предположим, личинка глистов. Вот опять мы возвращаемся к ним, потому что чаще всего по ним диагностируют паразитов. Это такое поперечное создание с хвостиком, размером где-то с эритроцит, ровненько. Значит, с чего, что
это
тут...
Их уже ретуфелька.
Что тут может первое настораживать? Во-первых, ну да, но есть, конечно, у некоторых паразитов стадия гематогенной диссеминации, то есть когда они распространяются по организму через кровеносные сосуды. Однако они идут в основном через магистральный кровоток, но никак не через периферическую кровь.
А там делать
да, капля берется из пальца, капля крови на исследование. Это первое. Второе – размеры. Ну вот самые, скажем так, мелкие яйца, например, шистосома, есть такая нехорошая паразитина, которая может жить в нашем организме, да, ну, встречается она, может у людей встречаться, так вот.
Ну, может, только не в России.
Да. Значит, ее размеры примерно 50 на 140 микрон. размера эритроцита у нас где-то 7,5 микрона. Угу. Соответственно, вот, то есть соотношение размеров, оно, даже яйцо этого паразита должно быть в десятки раз больше, чем сам эритроцит. Угу. В данном случае мы видим, что в атласе указывается, что эритроцит, вернее, что паразит размером, личинка паразита размером с сам эритроцит.
Может, они ретикулоциты путают с личинкой?
Так вот, что самое интересное, кровь у нас структура многослойная. Даже если мы готовим мазок, мы все равно не в состоянии размазать клетки толщиной в один слой. То есть конечно, в один клеточный слой. Да. Они всегда будут расположены либо под углом к полю зрения, либо перпендикулярно вообще к полю зрения. И так как эритроциты у нас больше похожи на пончики с таким вдавлением внутри, если мы их будем подсвечивать, то...
Только пончики без дырочек.
Да, пончики без дырочек с вдавлением. То периферия будет темная, а центр будет светлый. Да. Если мы... скажем, вот такая картинка, когда периферия темная, а центр светлый, в данном атласе указывается, эритроциты заражены круглыми бактериями.
Это же нормальные эритроциты.
Это абсолютно нормальные эритроциты, да. В атласе это отражено именно как круглые бактерии.
А я не понимаю, тогда эти врачи, они не учились в институте, что ли?
Я думаю, что учились. Ну, в данном случае цель диагностики немножко в другом состоит, об этом мы чуть попозже скажем.
Ах, ну хорошо. В гостях у меня Алексей Водовозов, который хочет в следующей части нашей программы рассказать, зачем такая диагностика нужна. Оставайтесь с нами, мне тоже очень интересно это послушать. Программа идет доктор Соколов. Программа «Неотложка» продолжается. В студии доктор Соколов и мой гость Алексей Водовозов, врач-терапевт. Мы говорим про, я не запомнил название метода
диагностики. Диагностика по живой капле крови.
По живой капле крови, да. Вот, пока у меня складывается впечатление, что это гадание на кофейной гуще, причем с полным... несоответствием, так сказать, курсу гистологии, анатомии, физиологии, чего угодно, что преподают во всех институтах в мире, так сказать, со времен, наверное, Гарвея. То есть, там, сколько лет назад это? Там, несколько сотен лет назад. Что-то очень новое, очень модное. Так, собственно, вот зачем люди рассказывают, что эритроцит заражен какими круглыми бактериями?
Да, круглыми бактериями.
Интересно, тоже интересный нозологический термин.
Ну, это, в принципе, не самый интересный морфологический артефакт, да. Сейчас я еще быстренько коротко расскажу о некоторых артефактах.
Еще квадратные, наверное,
Нет, квадратных не бывает. А вот, например, волос, который, ну, это обычный человеческий волос, или ресничка, или фрагмент волоса, который попадает в поле зрения, его называют яйцом глистов. Яйца глист написано в атласе. А на самом деле его даже видно. То есть это структура, ну, волос. Видно, волос под микроскопом, волос. Да. Конечно. Это почему? Потому что те же лаборанты вот на всех фотографиях этих методов, на тех сайтах, которые продвигают, видно, что они работают без шапочек, совершенно, так сказать, не заботятся о чистоте помещения и не соблюдают тех требований, которые предъявляются к обычной лабораторной диагностике.
А тогда у меня вопрос, а пылинки?
Пылинки, там не только пылинки.
Пылинки кем называются?
Пылинки, да, там не только это есть. Мы знаем, что, например, в окружающем воздухе летают много чего, и пыль, и фрагменты, скажем, насекомых. И вот в этом атласе, значит, представлен один такой очень красивый, огромный, мохнатый такой фрагмент. Угу. Вот, и написано «Неопознанный паразит». Угу. Значит, когда биологи его посмотрели, его познали, да, совершенно верно, это кусочек антенны комара-звонца. Вот. То есть людям под видом паразитов впаривают совершенно нормальное содержимое воздуха. В чем здесь дело? В том, что, в принципе, кровь у нас стерильна. Это одна из основных констант нашего организма. И если в крови обнаруживаются какие-то бактерии, это состояние называется бактериемией, определяется оно по посеву крови.
Это сепсис.
Да, и это сепсис. Это очень тяжелое состояние. То есть человек лежит пластом, и вокруг него бегают достаточно много врачей, пытаясь его спасти. Это первое. И второе, значит, вот эти все артефакты... Я даже не очень уверен, что они находятся в крови данного человека. Вполне вероятно, что эти картинки находятся, предположим, в базе данных конкретной программы, которая обрабатывает это изображение. Потому что уж слишком много находят всего у этого человека. Вот ради интереса у меня есть протокол гемосканирования реальный. Значит, обследовался ребенок в одном из санаториев. Значит, у него нашли столько всего, ну, еще раз говорю,
ну, прочитайте.
С такими, ну, здесь очень много, я так некоторые только вещи перечитаю. Ну, например, обнаружены плазма, инфицированная в плазме личинки гельминтов, точнее, аскаридов, аскариды, грибы, пачкующиеся, простейшие лямблии найдены, споровики, цистная форма амебы, токсоплазма, бактерии, кокки и внутриклеточные паразиты грибковые.
После амеб я понимаю, что ребенок в реанимации.
Да, по идее, ребенок должен лежать в реанимации. Ну, в общем, вот такое вот вещи. Плюс у него еще найдены такие мелочи, как кристаллоиды сахара, соли мочевой кислоты, соли ортофосфорной кислоты, признаки дисбактериоза выявлены. Все это выявлено через, да, именно по внешнему виду крови.
Как дисбактериоз можно выявить в крови? Дисбактериоз — это флора, там, ну, например, в кишечнике, там, на коже, где угодно.
Ну, в общем, очень сложная такая вещь. То есть, по большому счету, это тяжелейшее состояние, если хотя бы половина из того, что вот, ну, да, по этой методике указано, это состояние тяжелейшее. Самое интересное, что диагнозы ставятся не по заболеваниям, которые существуют у нас, я уж не говорю про международную классификацию болезней, например, синдром закисления,
это что,
синдром обезвоживания, признаки фермента.
Ну, обезвоживание, ладно, это достаточно, да, такой термин, ну, медицинский.
Вот. А синдром закисления — это когда у нас вроде как изменяется pH, и эритроциты обрастают такими шишечками, становятся эхиноцитами. Да. Вот, вот так, такие вот интересные вещи.
Я не понимаю, данный санаторий — это государственное учреждение?
Государственное учреждение. Здесь даже есть подпись, вернее, фамилии, имена и отчества врачей с регистрационными номерами и телефонами, кто проводил эту диагностику.
Значит, то есть данный метод, вы хотите сказать, разрешен к применению в медицинских учреждениях?
А вот теперь перейдем к разрешению. Значит, люди, которые прошли вот эту диагностику, написали письмо в Росздравнадзор с одним простым вопросом. Существует ли такая методика и что вообще такое с нами сделано?
А ребенок-то был здоров? Он ходил, бегал?
Да,
что он делал?
Да. Но он не лежал, по крайней мере, в реанимации, как должен был бы лежать, судя по диагнозу.
Да.
Значит, пришел ответ вот он передо мной из Росздравнадзора. В частности, указано, что методика гемосканирования на рассмотрение и получение разрешения на применение в качестве новой медицинской технологии в Росздравнадзор не представлялась и не разрешена к применению в медицинской практике. Таким образом, мы имеем перед собой 100% нелегальный метод.
Ну, мало того, что нелегально, насколько понимаю, ведь этого ребенка, наверное, начали лечить?
Обязательно. Лечение, как можно было бы догадаться, да, будет проходить при помощи биологически активных добавок.
Нет, я об этом не догадался, но вот теперь понял.
Да, здесь вот расписан целый лист биодобавок, которые необходимо принимать. Какие-то на убывающей луне, какие-то на пребывающей луне. Причем здесь есть такие достаточно очень редкие препараты, как там жир печени акулы и так далее и тому подобное.
То есть антибиотики ему, слава богу, не назначили?
Нет, антибиотики не назначили.
Так, хорошо. А ребенок эти добавки принимал?
Ну, насколько я знаю, что ему эти добавки давали. Чем дело кончилось?
А он остался жив?
Пока да. Дело еще не закончилось, дело еще идет.
Дело идет что, в суде, что ли?
Нет, этим будет еще заниматься отдел борьбы с экономическими преступлениями.
В программе у нас Алексей Водовозов, врач-терапевт. Мы говорим о методах диагностики в медицине. Оставайтесь с нами.
Неотложка. Большой формат.
Открытая дата русской службы новостей.
Сегодня 5 октября 2008 года, воскресенье. В этот день, в 1632 году, был основан город Якутск.
Открытая дата.
Неотложка. Большой формат.
Программа «Неотложка» продолжается. В студии доктор Соколов и мой гость Алексей Водовозов, врач-терапевт. Мы только что поговорили про очень странный метод диагностики по живой капле крови, который похож на гадание кофейной гущи, причем с тем же самым результатом, то есть человек платит непонятно за что, получает еще и кучу диагнозов и еще должен заплатить за кучу биологически активных добавок. Как вы сказали, сейчас этим занимается отдел по
борьбе с экономическим преступлением.
Уже не врачи занимаются данным методом диагностики.
Врачи сказали, да, что такого метода диагностики неизвестно им.
Но есть, для меня это была несколько экзотика, я про такой метод еще не слышал, а вот про компьютерную диагностику, да, там диагностику по методу Фоли, да, компьютерная диагностика, еще какие-то, когда какие-то электродики прикладывают к человеку, и после этого компьютерная программа чего-то там находит, высчитывает. Вот этот вот метод, он достаточно, насколько я понимаю, уже там лет 10 так точно применяется. Что можно сказать об этом методе? Он же сразу на все... Что, собственно, чего пациенты хотят? Не сдавать 1000 анализов, а один раз прийти, сесть и сразу все ответы получить.
Ну да, то есть еще раз повторю, что у этих методов очень хорошая визуализация. То есть пациенту все видно, что происходит в организме, якобы происходит в организме. Значит, по поводу того, что 10 лет, да нет. В принципе, метод Фоли создан в 50-х годах Рейнхардом Фолем. Значит, это совмещение акупунктуры, знания об акупунктуре и изменение сопротивляемости кожи в тех или иных точках. Значит, по изменению вот этого электрического потенциала составляется определенная картина, и ее интерпретируют, как скажем, там, наличие заболевания там, или отсутствие заболевания. Причем основная отсылка это вот именно на меридианы вот эти китайской медицины, которые проходят через вот все наши организмы, всякие энергии различные, которые можно найти. В 1958 году ученик Фоля ее немножечко модернизировал. Если Фоль предлагал для обследования 850 точек, то затем ее довели до 60 точек. То есть сделали более, скажем так...
Побыстрее.
Побыстрее, да. И более удобоваримо именно для быстрого обследования пациентов.
Значит, об этом... Когда что-то делают побыстрее, по-моему, страдает качество.
Ну, это не суть важно на самом деле здесь, потому что есть же некоторые действительно быстрые методы диагностики. Ну, тоже МРТ, скажем, она занимает не так много времени.
Да, согласен. Если Но там про все не рассказывают.
Да, там про все не рассказывают. А в данном же случае можно, в принципе, очень долго рассказывать про этот метод. Самое главное, потому что мне...
Ну, мне-то важна не история. Мне интересно, я что понял. Пациент из этого может получить, или что он получить не может, или, может, вообще не стоит на этот метод ходить.
Давайте
это
так,
это мы... диагностика или псевдодиагностика?
Нет, это псевдодиагностика. Это...
Почему?
Хотя бы потому, что, значит, на получаемые данные влияет один очень интересный фактор. Значит, самое основное, что влияет вот на какая цифра появится вот либо на специальном приборе, либо на мониторе компьютера, там от 0 до 100 шкала. Значит, самый основной фактор – это сила, с которой врач давит на ту или иную точку.
Угу.
Чем сильнее давление, то есть тем больше контакта,
да,
тем больше возникающий ток.
Конечно.
Соответственно, тем дальше отклонится стрелка, или тем больше цифр появится на экране.
Ну, то есть получается, что это крайне субъективный метод.
Это крайне субъективный метод, нет, конечно.
Человек не может давить с одинаковой силой
на 60 точек.
На 60 точек, и у каждого пациента повторять это усилие. Он не робот, люди разные все.
Да. Дело в том, что у меня была возможность поработать, посмотреть на этот прибор, так сказать, достаточно долго с ним пообщаться, как с многими другими приборами компьютерной диагностики. Об этом вот феномене, что сила, вернее, значение зависит от силы давления, об этом писали многие журналисты, медицинские в том числе, и в журналах, специализированных в Штатах, скажем, писали об этом. Журнал Consumer Report, это посвященный проблемам
потребителей,
да. Мне удалось убедиться, что действительно, чем сильнее давишь на кожу, то есть, чем больше у нас получается площадь контакта, чем лучше контакт, тем больше получаемый результат. Соответственно, считать этот метод достоверным невозможно.
Ну, потому что там вероятность человеческой ошибки.
Потому что человеческий фактор огромный, конечно. Да. То есть, даже если бы что-то и лежало в основе этого метода, то есть, существовала бы какая-нибудь
научная основа. Пока его роботы не будут делать.
Да, к сожалению, никакой не было, ну, скажем... Научной базы под этим, к сожалению, до сих пор не существует. То есть исследования проводились, не то, что там
То есть Фоль был хороший ученый, но для клиники это пока еще рано.
Да, понимаете. Да. Дело в чем, значит, проводились исследования по всем правилам медицины, предположим, двойные слепые исследования проводили британцы, сравнивали эффективность данного метода как для диагностики аллергии.
Угу.
И сравнивали с самый простейший, обычный, это скарификационный метод. То есть
это насечки на коже.
Да, насечки на коже и внесение туда аллергенов. Так вот, эти два метода, вот фолия и скарификация, они очень часто расходились в диагнозе. Причем, если в дальнейшем делали исследования крови, то есть те, которые подтверждающие у нас являются последними, современные исследования, иммуноферментный анализ, и выявляли, в конце концов, на что именно аллергия, то правы были в большинстве случаев скарификационные методы.
А с клиникой-то это соответствовало? То есть в результате у нас мы сравниваем один лабораторный метод и другой лабораторный метод. Но есть еще пациент, у которого начинают как-то лечить или не лечить, и у него происходят какие-то положительные или отрицательные изменения. Вот на пациенте подтверждалось, что фоль ошибся, метод фоли ошибся, а
да, в данном случае методы... да, потому что исследовался не только сам диагноз, но, естественно, потом дальнейшее лечение, то есть как это проводилось. Ну, как мы можем оценить, правильно ли поставлен диагноз?
Ну, я исключительно
по лечению. Да. Конечно, то есть по исходу лечения. Если начали лечить правильно, устранили правильные аллергены, провели правильную терапию, то, в общем-то, оно...
Потому что нас не интересует, подтвердил ли один метод другой метод.
Да,
нас,
конечно,
интересует,
нас интересует
только конкретный пациент, вылечен.
Как это получилось в клинической практике, да. Вот. Значит, все это закончилось тем, что, например, некоторые из этих приборов, ну, даже не некоторые, а практически все, регуляторные органы в Соединенных Штатах, это известная администрация по контролю администрация по контролю за лекарствами и продуктами питания, запретила их использование.
То есть метод фолия в Америке
вот запрещен? Конкретно данный метод, да, он запрещен, хотя достаточно часто используется, потому что некоторые производители, некоторые медицинские центры, когда подают лицензию, запрос, вернее, на одобрение FDA, они говорят, что будут измерять сопротивление кожи.
Угу.
Вот. То есть формально они ничего не нарушают, он действительно измеряет сопротивление кожи.
Да,
есть такое. Вот за счет этого...
Более того, такие методы существуют.
Конечно.
У невропатологов, например, насколько я знаю.
Да.
Только фоль не имеет отношения.
К фоль не имеет отношения, да. В данном случае вот эта вот методика фоли, она, к сожалению, до сих пор остается. Даже несмотря на такие строгие запретительные меры и методы. Запрещаются лишь не методика целиком, а отдельные препараты. А вот отдельный аппарат.
Мы вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами. В программе идет доктор Соколов. В гостях у меня Алексей Водовоз, врач-терапевт.
Неотложка. Большой формат.
Программа «Неотложка» продолжается. В студии доктор Соколов и мой гость Алексей Водовозов, врач-терапевт. Недавно мне рассказали про то, что в аптеке какой-то метод диагностики, наушники какие-то на голову надевают, и поэтому ставят какие-то диагнозы. Можно подробнее? Потому что не сталкивался еще
с этим. Да, конечно. Это называется биорезонансная диагностика. Ее тоже можно отнести к разряду компьютерных. С ними тоже удалось поработать с аппаратом.
Их относить к разряду гаданий на кофейной гуще?
Да.
Или к...
Да. Именно туда. Значит, он отличается, опять же, очень хорошей визуализацией. То есть...
Опять картинки,
да. Значит, прежде всего, с чего начинается?
У меня что... так, по вашим словам, получается, что если показывают картинку, значит, это лажа, и надо бежать из этого места.
По сути дела так, да.
Так, ну хорошо.
По сути дела так. Значит, начинается с того, что у пациента собирают очень подробный анамнез.
Ну, и это все, хорошо.
Да.
Анамнез это всегда хорошо.
Да, и все эти данные, даже если есть данные лабораторных исследований, все это вносится в базу по компьютерной программе. Затем на человека надеваются наушники, ему
на
объясняют...
На этом основании можно поставить предварительный диагноз.
Совершенно верно. Значит,
даже машина,
да.
Значит, если хорошая программа.
Человеку одевается на голову наушники, ему объясняют, что сейчас будут считывать потенциалы головного мозга его.
И через наушники сверять... считать...
А там потенциалы. Датчики существуют. Там вроде как есть специальные датчики, которые регистрируют активность головного мозга.
Ну, хорошо.
Я не буду вам зачитывать принцип работы прибора, потому что от него мозги заворачиваются очень
тугой
узел, да. Там какая-то система осцилляторов, в общем, жуть какая-то.
Хорошо. Поверь вам на слово.
Физики, которым я показывал, да, сказали, что такого, в принципе, не существует в природе. Ну, ладно. Предположим, что, может быть, что-то такое есть, что мы еще не знаем. Тем не менее, значит, вешаются наушники. И после этого начинается считывание частот, значит, с головного мозга и сравнивание их с какими-то определенными, с определенными частотами, записанными в этой компьютерной коробочке.
Хорошо, да.
Специальной приставке
одного
да.
с нормой.
То есть там как бы записаны эталоны, да, норма патологии.
Okay.
Предположим, что это можно найти, записать.
Да, можно.
Значит, после этого на экране начинают появляться срезы. органов, различные там модели, 3D-модели. Но это не данного конкретного пациента, а это база просто определенная картина, которая входит в состав программы.
Ну, понятно, потому что откуда у
пациента? Ну, это вам понятно. Пациент думает, что это его картинки, что это его понятно. Органы и системы. Mm-hmm. Мало того, на этих фотографиях отображены различные графические значки, там цвета от белого до черного, который обозначает ту или иную степень патологии. То есть визуализация потрясающая. Можно сразу видеть, предположим, что проблема сосредоточена в желчном пузыре. Или там еще где-то. Там все это расписано очень красиво. Затем, после завершения диагностики, она обычно длится минут 30-45, в зависимости от того, сколько данных было введено в программу, выдается огромный перечень возможной патологии. И затем врач...
Огромный перечень возможной патологии можно выдать, просто собрав анамнез.
Подождите, Андрей, сейчас мы до этого дойдем. Значит, с определенной частотой, с определенной долей вероятности.
Да, то есть, это там, тоже есть медицинская статистика.
В процентах. В процентах там от, ну, от единицы и там заканчивая нулем. То есть этого нет. Значит, мы получаем на выходе несколько вероятностных диагнозов данного пациента. На основании этого делается назначение, как уже можно опять догадаться, при помощи биологически активных добавок будет проводиться лечение. Нет,
подождите, а точный же диагноз не поставлен. Поставлены какие-то приблизительные диагнозы с процентной вероятностью.
Да, совершенно верно. Ну как, ставятся обычно синдромальные диагнозы, то есть, скажем, там ферментативная недостаточность или витаминная недостаточность, или что-то вот в этом роде. А дисбактериоз очень любимый, этот, один из самых любимых. Или глистная инвазия, тоже очень частый диагноз, у практически всех. Всем ставят. Значит, и вот на основании вот этой патологии проводится лечение биодобавками. Затем, человек приходит, ему показывают уже совершенно другие картинки, то есть, как видите, как у вас все улучшилось, как все замечательно действует.
Что мы имеем? Записывают этого?
Обязательно. А как же все записывают? База ведется, база данных.
Значит, да.
Что самое интересное? По сути, мы имеем перед собой экспертную систему принятия решений. То есть, ну, в общем-то, программа, которая, в принципе, теоретически действительно может помочь врачу.
Но если без наушников,
Но без наушников и без
остального. То это просто предварительный диагноз с помощью компьютерной программы.
Но это обставлено так, что это...
На основании этой бумажки можно идти к врачу и дальше искать методами нормальными.
Да. Но вот что самое интересное, почему-то эти методы не подтверждаются. Вернее, эти диагнозы не подтверждаются.
Просто ошибка в компьютерной
подтверждаются
программе.
Подтверждаются некоторые. То есть, предположим, те которые сходятся по
жалобам...
Если
мужику поставить атеросклероз, то вряд ли он не подтвердится.
Это да. Вот, по жалобам. Значит... На самом деле, в принципе, когда этот прибор разбирали, ничего в нем такого нет. То есть никаких принимающих устройств.
То есть там вообще ничего нет?
Нет, там есть микросхема, естественно, в которой записана микросхема памяти, в которой записаны определенные данные, скажем так. То есть это исключительно статистический метод с выдачей вероятностных диагнозов. В принципе, это может сделать любой врач за гораздо меньшую сумму, чем ту, которая просится за диагностику.
Собрав тот же самый анализ.
Потому
что совершенно верно. И проведя те же самые анализы.
И проведя те же самые анализы. Самое интересное, что производители вот этих аппаратов, они дают такие сравнительные таблицы по эффективности диагностики. Так вот, свою диагностику биорезонансную, например, они дают вот по гинекологические патологии 78-82% точность ранней диагностики. А, скажем, магнитно-резонансную томографию они указывают как 21-25% точность диагностики.
Я не знаю, какая точность у магнитно-резонансной терапии, но вот точность... Я знаю одну очень простую точность. При хорошем сборе анамнеза, это международная цифра, точность принятия врачом правильного решения 70%.
Совершенно верно. А если еще при этом есть
лабораторные
исследования и так далее, то он доходит до 90.
Да. У нас осталось буквально 3 минуты, и я хотел бы, чтобы вы дали людям какой-то алгоритм, как избежать псевдодиагностики, как не псевдодиагностироваться, потом не псевдолечиться, тем теряя время, действительно, которое можно было потратить на нормальное лечение, нормальную диагностику, и теряя деньги, которые тоже можно было употребить на что-нибудь более полезное.
Самое главное, один из основных, скажем так, принципов, то есть находят не те заболевания, которые теоретически могли бы найти. То есть их называют, предположим, какими-то очень такими заумными и длинными названиями, чаще всего синдромальными.
Ну, вы знаете, это трудно
синдром
не специалиста отличить. Есть ли синдром закисления в международной классификации болезни?
Ну, понятно. Не полезен, ну, в общем, есть же некоторые люди все равно слышат, какие бывают диагнозы, какие и так далее.
То ну, поставят ему холецистит.
Очень, ну, обычно такие диагнозы не ставят.
Ну, вот глистная инвазия же поставили.
Ну, вот глистная инвазия, да.
Совершенно медицинский диагноз.
Но это первое, так сказать. То есть, не очень понятное. Первое, это все-таки степень визуализации.
То есть, если есть картинка, бежать из этого места.
По большому счету.
Кроме рентгологического кабинета. Если вы на картинке ничего не понимаете,
ничего не понимаете,
значит,
да,
нормально.
Значит, все нормально. Да, а если на экране компьютера вам начинают показывать ваши же органы в срезе, причем снято это только через наушники и через головной мозг, то не верьте глазам своим, на самом деле такого быть.
Для того, чтобы вам показали все это в срезе, надо проехать через специальную рамку, да, на МРТ.
Да, совершенно верно. Ну и один из основных признаков, что в качестве лечения вам предложат биодобавки. То есть вам не скажут, что необходимо обратиться, предположим, к обычному врачу или подтвердить данные исследования. Или уточнить эти методы, потому что вот вы сами говорили, что врачи назначают массу анализов, причем, да, из разных областей.
Потому что
то есть это могут быть анализы крови, да, рентгенография, и УЗИ и так далее. Здесь же все обходится исключительно одним методом диагностики, который заменяет все остальные.
Ну, то есть, если метод диагностики один, значит, это не метод диагностики, а профанация.
Ну, по большому счету, да, потому что даже в той же лабораторной диагностике мы обычно комбинируем тоже ПЦР и ФА для того, чтобы избежать...
Нужно комбинировать.
Да,
нужно.
Да.
Не всегда у пациента хватает, да, денег,
но комбинировать нужно.
В гостях у меня был Алексей Водовозов, врач-терапевт. К сожалению, наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе. До свидания, будьте здоровы.
Напоминаем, советы специалистов не отменяют визит к врачу.
Каждое воскресенье в полдень.
Неотложка.